Итак, если у вас есть Библия, можете открыть вместе со мной уже знакомое для вас место Священного Писания, однако, как мы знаем, сохраняющее в себе таинство, которое будет раскрываться вечно и по ту сторону времени. Луки 21 глава с 29 стиха. Притча, которую Христос обратил к Своим ученикам, а следовательно, ко всем ученикам всех поколений. И сказал им притчу: посмотрите на смоковницу и на все деревья. Когда они уже распускаются, то, видя это, знаете сами, что уже близко лето. Так и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко Царствие Божие. Проповедь называется «Знамение грядущего Царства Бога в смоковнице». Нам уже известно, что под пробужденной смоковницей и другими деревьями Писание символически подразумевает святых, пришедших в мужа совершенного в меру полного возраста Христова. И определяться данное пробуждение, согласно Писанию, будет в характере святых, а не в разного рода шумных служениях, акцентированных на разного рода сверхъестественных чудесах и знамениях. Явление плода святости – которое будет выражаться в кротком и смиренном сердце, готовым оставить все и последовать навстречу к жениху с горящими светильниками. Вот что является истинным пробуждением. Елеем для горящих светильников является плод святости, а не упражнение даров Святого Духа. А так как в Писании знамение грядущего Царства Бога в смоковнице и других деревьях отражены в Писании в последних днях Ильи, мы стали изучать дни Ильи и остановились на последнем событии в его жизни, которое явилось результатом плода его святости. Это на ветре, который в действии вихря унес Илью на колеснице огненной и конях огненных на небо. Из чего мы заключили, что под ветром, который в действии вихря унес Илью на небо, однозначно просматривается действие Святого Духа, указывающее на то, что Илья был исполнен, зависим и водим силою Святого Духа, который на 50-й день по воскресении Христа в шуме сильного ветра, который унес Илью в вихре на небо, сошел на учеников Иисуса Христа. Под колесницей огненной и конями огненными просматривается Слово Божие в огне Божественного закона, которым наполнен был пророк и которое пребывало в нем». Второзаконие 33:2 подчеркивает, что это за огонь, что это за огненная колесница. Господь пришел от Синая, открылся им от Сеира, воссиял от горы Фарана и шел со тьмами святых, одесную его огонь закона. То есть одесную, славянское слово, по правую сторону его огонь божественного закона. И чтобы огонь божественного слова пребывал в пророке, ему необходимо было посвятить или представить тело свое в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения. Практически именно благодаря выполнению этого условия Илья был осолен огнем слова Божия или же освящен им. Как написано Марка 9:49, «Ибо всякий огнем осолится, и всякая жертва солью осолится». Именно посредством огня Слова Божьего, пребывающего в совести Ильи, Святой Дух во мгновение ока облег его тленную субстанцию в нетление, а его смертную сущность в бессмертие. А посему из образа восхищения Ильи следует, что, с одной стороны, Церковь в своем большинстве пред восхищением невесты Агнца из мира, так же, как и Израиль во времена Ильи, будет исполняться чем угодно, полагая при этом, что исполняется Святым Духом. В силу чего ко времени восхищения невесты Агнца из мира в среде церкви появится необыкновенный дефицит святых, исполняющихся Святым Духом. А с другой стороны, это говорит о том, что восхищенными будут только те святые, которые будут этим огнем исполнены. И такое исполнение означает, что они сами поставят себя в добровольную и желанную зависимость от пребывающего в них Святого Духа и написанного Слова Божьего. При всем этом следует отметить, что невозможно исполняться как Святым Духом в отрыве от Слова Божьего, так и Словом Божьим в отрыве от исполнения Святым Духом. А посему, изучая вопрос сотрудничества с союзом этих двух владычественных божественных инстанций, мы обратили наше внимание на то, что в Писании существует достаточное число метафор, которыми обозначается Слово Божие, есть Святой Дух, а также их характер исполнения Словом Божьим во Святом Духе. Из этого общего числа мы выделили четыре метафоры, свидетельствующие как о Святом Духе и Слове Божьем, так и о их роли и их назначении в нашей жизни. Это соль, вода, елей и вино. Почему именно эти четыре метафоры? Да потому что именно эти четыре вещества являются проявлением многоразличной благодати Божией. И во время ветхозаветнего служения именно эти четыре вещества постоянно применялись при разного рода жертвоприношениях, символизируя тем самым при этих жертвоприношениях присутствие многоразличной благодати Божией. А так как метафора соли символизирует святость Бога, которая, согласно Писанию, поставлена во главу всех сфер, в которых проявляет себя Бог, то мы, насколько это позволил нам Бог, коснулись тех дисциплин, которые тем или иным образом были связаны с проявлением святости Божией. Вместе с этим мы обратили особое внимание на весьма важную и судьбоносную истину, что по определению Писания местом, на котором Бог заключает с человеком свой завет, дающий ему право облекаться благодатью Бога в сфере соли, воды, елея и вина, и таким образом исполняться Святым Духом, являются наши правовые отношения с доброй женой или наша органическая причастность к некой доброй жене. Притча 18:23. Кто нашел добрую жену, тот нашел благо и получил благодать от Господа. Притча, как известно, это иносказание. Трактовать ее буквально означает низводить неограниченную премудрость Бога в область нашей человеческой ограниченной философии. А посему в притче по доброй женой подразумевается не Вселенская Церковь Христова, а какая-нибудь конкретная поместная церковь, в то же самое время не отделяющая себя от церкви Вселенской, вне которой не может быть никаких правовых отношений с Богом. Как только какая-либо церковь провозглашает себя истиной, я не имею в виду название молитвенного дома, такие могут быть, но когда какая-либо деноминация доминирует и говорит только «мы правы», это говорит о том, что это уже религиозная секта, доминант, контроль. Святые есть во всех деноминациях, во всех народах, во всех племенах. Имеются в виду те святые, которые поднимаются на высоту и у которых открывается вот эта способность любить Бога и любить Его народ. Но теперь я хотел бы обратиться к следующей метафоре, и мы уже это с вами сделали, которая определяет как личность Святого Духа, так и роль в области этой метафоры – это вода. А вернее, исполнение Святым Духом в сфере воды. И для этой цели нам с вами необходимо было ответить на четыре извечные вопроса, какие характерные черты выражает вода в личности и роли Святого Духа, какое назначение призвана выполнять вода во взаимоотношениях Бога с человеком и человека с Богом, в-третьих, какую цену необходимо заплатить, чтобы исполняться Святым Духом в сфере воды, и в-четвертых, по каким результатам следует судить, что мы действительно исполняемся Святым Духом в сфере воды. Отвечая на вопрос первый, какие характерные черты выражает вода в личности и роли Святого Духа, мы пришли к выводу, что это сверхъестественная вода, невидимая для физического глаза, а не обыкновенная вода, из которой была создана вся видимая Вселенная. Хотя, в общем-то, даже говорить об обыкновенной воде, которую мы видим, из которой и которой была создана видимая Вселенная, как-то не вяжется. Даже люди мира сего, незнакомые с Богом, не могут назвать эту воду, которая существует на земле, и благодаря которой живет земля, обыкновенной. Они просто говорят, это чудо, которое абсолютно еще не изучено наукой. Однако 2 Петра 3:5 Слово Божие говорит, «Вначале Словом Божиим небеса и земля составлены из воды и водою». Однако определение, как я сказал, обыкновенное, не подходит к ним, потому что даже включая все воинство небесное, которое мы видим, то есть весь космос, все планеты, это тоже результат воды. Они были созданы из воды и водою. Бытие 1:1-2. «Вначале сотворил Бог небо и землю, земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою». Разумеется, что видимое бездна вод произошла из невидимой бездны вод посредством Слова Божьего, исшедшего из уст Божиих. Как написано Евреям 11:3, верою познаем, что веки устроены Словом Божьим так, что из невидимого произошло видимое. Обратите внимание, не из ничего, а просто то, что мы не видим, но то, что является вечным, реальным. То, что мы видим, является временным, а то, что мы не видим, является вечным. И если Словом Божьим, естественной водой и из естественной воды произошли все виды и формы естественной жизни, то и из этого следует, что невидимая сверхъестественная вода явилась источником всех форм и уровней жизни вечной, жизни невидимой. А посему, отвечая на вопрос первый, какими свойствами наделена вода в личности и роли Святого Духа, мы пришли к выводу, что сверхъестественная вода является определением сущности как Святого Духа, так и его воздействия. Во-вторых, сверхъестественная вода – это река вероучения, исходящая от престола Бога и Агнца, призванная вести человека к Отцу. В-третьих, вода является орудием и средством возрождения и обновления Святым Духом. В-четвертых, она является средством освящения, очищающим человека пред Богом. В-пятых, вода является определением мира и праведности в человеке и для человека. В-шестых, вода является орудием и средством для превознесения над всеми своими врагами. И, наконец, в-седьмых, сверхъестественная вода является средством для приношения плода Богу и для исцеления народов. Вопрос второй. Какое назначение выполняет неземная вода в отношениях Бога с человеком и человека с Богом? Итак, во-первых, назначение неземной воды в исполнении Святым Духом призвано служить на земле свидетельством об Иисусе. Давайте прочтем 1 Иоанна 5, 6, 8. «Сей есть Иисус Христос, пришедший водою и кровью и духом, не водою только, но водою и кровью. И дух свидетельствует о нем, потому что дух есть истина. Ибо три свидетельствуют на небе – Отец, Слово и Святой Дух. И сии три – суть единна. И три свидетельствуют на земле – дух, вода и кровь. И сии три об одном». Обратите внимание, мы говорим сейчас не о духе, не о крови, а мы хотим выделить воду, сферу сверхъестественной воды, которая является на земле свидетельством об Иисусе. Поэтому нам следует сразу усвоить, что на земле, вне человека и независимо от человека, не может быть никакого свидетельства об Иисусе. Потому что любые деяния, которые хотел бы совершить Бог на земле, поставлены в прямую зависимость от человека. Таково было решение Бога изначально, таковым оно остается и сегодня. Потому что решения Бога не подлежат изменению в силу того, что слово, исходящее из Его уст и оглашающее Его решение, неизменно по своей природной сути. Когда у Бога созрело решение создания человека, как о владыке своего творения, Он высвободил такие слова, Бытие 1:26. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему». И да владычествуют они над рыбами морскими, над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею. Практически, произнеся эти слова, Бог поставил себя в зависимость от человека на земле, а вернее, в зависимость от своего слова, которое Он возвеличил превыше всякого имени своего. Псалом 137:2. «Ты возвеличил слово Твое превыше всякого имени Твоего». То есть, как Бог, являясь суверенным, владычествует на небесах, точно такое владычество, суверенное владычество, он передал Адаму на земле. Поэтому, согласно данной концепции, человек стал полновластным и суверенным владыкой всей земли, как Бог являлся и является владыкой на небесах. В силу этого любые желания Бога, которые он хотел бы произвести в сфере суверенного владычества человека, должны были согласовываться с человеком или же получать от человека согласие на вмешательство Бога в сферы земли. Незнание этого решающего судьбоносного фактора отбросило человека Божия, так и всю землю, за которую несет ответственность пред Богом, в область распада. Деяния 1:8. Писание говорит: «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли». Обратите внимание, вода не может быть свидетельством вне человека, она будет свидетельством в самом человеке. Человек должен стать этой водою, и без Святого Духа, который является этой водою, невозможно на земле свидетельство об Иисусе. Поэтому сегодня назначение Бога, чтобы сверхъестественная вода, потому что в Писании народы рассматриваются водами. Вот, допустим, о блуднице, то есть о лже-церкви, о лже-невесте, которая называет себя невестою, сказано, что она сидит на водах многих в Откровении. И там потом поясняет ангел, что многие воды – это суть племена, языки и народы, которые контролируются лже-церковью. Но Писание говорит о том, что существуют и воды живые, то есть это церковь Иисуса Христа. И говорит: вы примете силу, когда сойдет на вас Святой Дух, когда вот эта святая вода зальется внутрь вас, сойдет на вас, и вы погрузитесь в нее, и она наполнит вас изнутри. Вот только тогда вы будете мне свидетелями. То есть практически здесь речь идет и об учении, и о силе. Сила вне слова не бывает. Потому что Божье Слово как раз и является этой силой, и Дух Святой пребывает в Слове, которое стало водою, из которой Бог начал что-то творить или что-то делать. Поэтому в первую очередь, как мы видим, назначение неземной воды, вероучение Иисуса Христа, пришедшего во плоти, это сделать известным Иисуса на земле. И обязательно это должен быть какой-то человек или группа людей, которые облеклись и стали представителями этой воды, стали свидетельством Иисуса на земле. Во-вторых, назначение неземной воды в исполнении Святым Духом призвано служить средством возрождения и обновления. Послание апостола Павла к Титу, глава 3, 5 стих. «Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом». Банию возрождения, речь идет о воде, что Он спас нас водою возрождения и водою обновления Святым Духом. Слово «возрождение» на греческом языке, а также на иврите, связано с новым веком, когда мир посредством установления Царства Христа будет заново обновлен и восстановлен в своем первоначальном виде. Но также это слово связано и с новым человеком, который посредством исполнения Святым Духом в сфере воды будет устанавливать Царство Христа над своим ветхим человеком, над своими эмоциями, над своим естеством душевным. Так как под банью возрождения призванной устанавливать власть Христа над плотью и кровью, однозначно подразумевается вероучение Христа, пришедшего плоти. И посему я хочу привести один из образов Ветхого Завета, который покажет, каким образом мы возрождаемся. Слово «возрождение» имеет в виду для человека, который ранее уже был рожден, воскрес для Бога, а потом с ним что-то произошло, и его нужно заново возрождать. Речь не идет о мире, здесь идет о возрождении, а не просто о новом рождении. Когда человек утомился, когда он израсходовал все силы, которые Бог ему дал, и чтобы обновить эти силы, восстановить его, речь идет о восстановлении. Это место Писания Судей, 15 глава. Несмотря на то, что весьма интересная глава, я начну с первого стиха, и мы порассуждаем об этом. Речь идет о Самсоне, который женился на филистимлянке. Родители очень удивлялись, почему он берет филистимлянку, а не хананиянку. Но сразу скажу наперед, филистимлянкой, которую мы берем в жены, разумеется, а жена находится в послушании мужа, является наша плоть, наша ветхая натура. Чтобы мы поняли, какой образ здесь будет раскрываться. И обидевшись на свою жену за то, что она выпытала у него тайну и раскрыла ее другим филистимлянам, и те разгадали его загадку, и Самсон проиграл в этой загадке. И он пошел и отдал им то, что проиграл. И он, обидевшись, разгневавшись, ушел. И теперь, когда он решил возвратиться к своей жене, то в это время отец этой женщины отдал ее замуж за другого, думая, что тот обиделся и совсем бросил ее. А он на самом деле возвратился. И вот здесь я буду читать именно с этого места. Через несколько дней, во время жатвы пшеницы, пришел Самсон повидаться с женою своею, принеся с собою козленка. И когда сказал: «Войду к жене моей в спальню», отец ее не дал ему войти. Обратите внимание, он принес с собой не что-то такое, а вот интересное, козленка. Вы знаете, что это чистое жертвенное животное, образ искупления нашего тела. Потому что здесь под этой филистимлянкой необрезанной подразумевается наше тело, которое должно попасть под владычество нашего духа посредством бани возрождения, посредством воды. И, разумеется, для этого тела нужно говорить, нужно заботиться об этом теле и преподнести ему спасение, искупление. Он принес искупление. Никто не будет заботиться о вашем теле, если вы сами не позаботитесь о нем. Это часть, потому что муж и жена – это одно тело. Он сказал: «Войду к жене моей в спальню», и принес козленка для искупления ее тела. То есть, или же вот, чтобы взять власть, хотя он уже обладал этой властью над своими эмоциями, то есть над телом и кровью. «И сказал отец ее: „Я подумал, что ты возненавидел ее, и я отдал ее другу твоему. Вот меньшая сестра красивее ее, пусть она будет тебе вместо ее“. Но Самсон сказал им: „Теперь я буду прав пред филистимлянами, если сделаю им зло“». То есть, будем говорить, теперь я буду прав пред необрезанными, пред людьми, которые называют, живут на земле Божией, то есть претендуют на эту землю, но не заключили завета с Богом, находятся вне его завета, нечестивые люди. Теперь я прав буду, если сделаю им зло. И что ж он делает? «И пошел Самсон и поймал 300 лисиц, и взял факелы, связал хвост с хвостом, и привязал по факелу между двумя хвостами, и зажег факелы, и пустил их на жатву филистимскую, и выжег и копны, и нежатый хлеб, и виноградные сады, и масличные. И говорили филистимляне: „Кто это сделал?“ И сказали: „Самсон, зять фимнофинянина, ибо этот взял жену его и отдал другу его“. И пошли филистимляне и сожгли огнем ее и отца ее. Самсон сказал им: „Хотя вы сделали это, но я отмщу вам самим, и тогда только успокоюсь“. И перебил он им голени и бедра, и пошел и засел в ущелье скалы Итама». То есть, обратите внимание, не так-то легко было. Вот представьте себе 300 лисиц. Поймайте руками одну лисицу. У него не было никаких капканов. Каким образом 300 штук поймать лисиц? Это какую же территорию нужно было обходить? Они же не могут собраться все на одну территорию и ходить. Вот стадо лисиц пришло к нему: „Давай хвостик к хвостику привязывай“. Лисица – это собака. Она покусает. Попробуйте связать. А потом привязать еще между хвостом факел. И 300 лисиц, и пустить вот так, зажечь, и зажженными хвостами перепуганные, взбешенные, обезумевшие от безумия лисицы бежали прямо на жатву. Он это сделал на жатве, а было время жатвы, уже надо было жать урожай. Разумеется, он легко воспламенился, загорелся, они бежали и запалили все филистимские поля и выжгли все, и масличные сады, и виноградные сады, и, разумеется, все зерновые. Вы знаете, что в Писании под лисицей имеется в виду лжепророки, которые выдают себя за истинных пророков в народе Божьем, потому что это хананская земля. То есть, что происходит для того, чтобы мы имеем в виду баню возрождения, что она делает, эта вода? То есть, как мы увидим далее, то есть он взял и поймал всех лжепророков. Для того, чтобы поймать, достаточно принести учение, что такое истинный пророк и что такое истинное пророчество. И тогда сразу будет ясно, кто истинный, а кто ложный. Потому что истинные пророки, истинное пророчество четко и резко различается по своей природе от ложного. Но не о нем мы сейчас будем говорить. Что произошло дальше? Мы говорим о том, как взять власть над самим собою, царствовать. Потому что здесь говорится, что возрождение – это снова возродиться и взять власть, установить власть Христа. «И пошли филистимляне после этого и расположились станом в Иудее и протянулись до Лехи. И сказали жители Иудеи, за что вы вышли против нас? Они сказали, мы пришли связать Самсона, чтобы поступить с ним, как он поступил с нами. И пошли 3000 человек из Иудеи к ущелью скалы Итама и сказали Самсону, разве ты не знаешь, что филистимляне господствуют над нами? Что ты это сделал нам?» Обратите внимание, народ Божий находился под господством своей плоти, под господством своих страстей и своих похотей. Филистимляне, необрезанные, но живущие на этой земле вместе с народом Божьим, это необрезанная натура человека, а господствующая над ним при всем этом. И обозленная, ты знаешь, что ты сделал, они же господствуют над нами, а ты что сделал с нами? Он сказал им, как они поступили со мною, так и я поступил с ними. И сказали ему, мы пришли связать тебя, чтобы отдать тебя в руки филистимлян. И сказал им Самсон, поклянитесь мне, что вы не убьете меня. И сказали ему, нет, мы только свяжем тебя и дадим тебя в руки их, а умертвить не умертвим. И связали его двумя новыми веревками и повели его из ущелья. Когда он подошел к Лехе, филистимляне с криком встретили его. И сошел на него Дух Господень, и веревки, бывшие на руках его, сделались, как перегоревший лен, и упали узы его с рук его. Тут же нашел он свежую ослиную челюсть, и протянул руку свою, взял ею и убил ею 1000 человек. И сказал Самсон, челюстью ослиной толпу, две толпы, челюстью ослиной убил я. Сказав это, бросил челюсть из руки своей и назвал то место Рамов-Лехи, брошенная челюсть. И почувствовал сильную жажду. И воззвал Господу и сказал, «Ты соделал рукой раба твоего великое спасение сие, а теперь умру я от жажды. И попаду в руки необрезанных. И разверз Бог ямину в Лехе, и потекла из нее вода. И напился, и возвратился дух его, и он ожил. Оттого и наречено имя месту сему источник взывающего, который в Лехе до сего дня». Обратите внимание на эту войну с ветхой натурой. Он зашел и засел в ущелье скалы Итама. Вы знаете, что ущелье символизирует учение Христа, смерть Иисуса Христа в Писании. Его оттуда взяли, привели к необрезанным. Но Святой Дух сошел на него, и он берет челюсть ослинную. Осел – это нечистое животное. То есть Христос взял на себя нашу нечистоту, и взяв эту нечистоту, он сделался нечистым. Челюсть – это то, что говорит, это то, откуда идет речь, то, чем питаются. И поэтому речь идет о том, что он взял исповедание креста и начал перебивать голени им, уничтожать их. То есть учение креста против ветхой натуры, против своих страстей и похотей. И когда он уничтожил их, в этой войне он почувствовал такую жажду, что стал умирать. И вот здесь ему понадобилась вода. Он сказал, если ты не дашь мне сейчас воды, я умру от жажды и попаду в руки необрезанных. Тогда получается, что не выиграют этот бой. Не написано, Бог разверз ямину. То есть непосредственно прямо тут Бог разверз колодец живой воды, потекла из нее вода, он напился, написано, и ожил, воскрес. Дух его был восстановлен. Источник взывающего начало место сему. Этот колодец является прообразом Церкви Иисуса Христа. Нигде человек не сможет восстановить свои силы, как только в Церкви. Церковь – это колодец воды живой. Иногда люди его не видят, и Богу нужно разверзнуть, чтобы человек увидел. То есть разверзнуть – это показать, раскрыть. Он находится среди людей, но люди часто не видят, что необходимо бежать в церковь, когда вы чувствуете, что нету больше силы, и взывать к Богу. И Бог даст вам воду, то есть, которой вы напьетесь, слово, которое вы услышите, Оно восстановит вас, вы оживете, и ваши страсти, ваши похоти, мои страсти, мои похоти покорятся нам. В-третьих, назначение неземной воды в исполнении Святым Духом призвано служить отделением святого от несвятого. Ефесянам 5, 25-26. «Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова». Слово «осветить» в данном случае также связано с баней водною и означает это слово «отделение от чего-то» с целью посвятить это отделенное Богу в благоухание приятное. Чтобы мы могли понять, что Христос отделил церковь и предал себя за нее. Вот главная цель его была эта. Но и те, откуда он отделял церковь, тоже будут спасены, но главное, цену он платил за нее. То есть мы знаем, для того, чтобы отделить церковь, то есть нужно взять чистое животное и вот оттуда отделить для Богу, для посвящения Богу что-то. Христос таким образом отделил. Я хочу прочитать одну притчу, которая пояснит эту мысль, каким образом вода отделяет нас от всего несвятого, или же Слово Божие, учение. Что это за отделение? Как оно нас отделяет? Матфея 13, 24-30. «Царство небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей плевелы и ушел. Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы». Придя же, рабы домовладыки сказали ему: «Господин, недоброе ли семя сеял ты на поле твоем? Откуда же на нем плевелы?» Он же сказал им: «Враг человек сделал это». А рабы сказали ему: «Хочешь ли, мы пойдем выберем их?» Но он сказал: «Нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы. Оставьте расти вместе то и другое до жатвы. И во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их связки, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою». Осветить, очистить, отделить мекину, то есть отделить плевелы от пшеницы. На одном поле все растет. То есть там мы рассматривали за филистимлян, как Господь Духом Святым, вот этой сверхъестественной водою дает нам возможность наши необрезанные желания уничтожить, убить. Здесь же он показывает, как нам освободиться от плевелов. То есть плевелы – это люди, которые внешне ничем не отличаются от святых. Даже отличаются, возможно, более таким религиозным лоском. Они более придирчивы ко всему, не прикасайся, нельзя. Больше внимания обращается на одежду, на прическу, на украшения. То есть они все это отбрасывают, чтобы показать, что быть святым – это значит не носить сережек, не краситься, носить длинное платье, то есть рубашку с длинными рукавами, там, не одевать джинсы, или я не знаю зачем, что тут в джинсах такого, такая же материя. Ну, то есть люди придумывают разное, чтобы показать, что такое святость. И они это так делают. Ну, а подлинно святые понимают, что святость-то в другом, они этого не делают. И поэтому их называют, ну, веяние мира, сестра у тебя, ты вот не выглядишь так, как должна, как выглядеть, вот как святые должны выглядеть. То есть мы не говорим сейчас, что можно оголяться или же нецеломудренно одеваться. Целомудренная одежда – это всего лишь навсего не возбуждать низкие инстинкты противоположного пола. Не было, чтобы вызывающей обнаженности или обтянутости такой, или не просвечивались, чтобы одежды. И когда мы приходим на поклонение Богу, мы приходим на поклонение, а не для того, чтобы увлекать здесь мужчин и женщин. То есть вот эта цель должна быть. Но, тем не менее, Писание говорит: «Имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся». То есть вот с такими надо отделиться. Но иногда мы не можем сами это сделать, хотя потому что мы в одном обществе, и Писание говорит: берегитесь, когда кто-то сказал Иисусу, вот эти рабы домовладыки: «Не хочешь ли, Господин, мы пойдем и выдергаем плевелы?» Он говорит: «Нет, чтобы, выдергивая плевелы, вы ненароком не вырвали и пшеницы». Потому что на определенном этапе пшеница ничем не отличается от плевела, и плевел ничем не отличается от пшеницы. Только когда они вырастут, вот когда начнут уже созревать, тогда отличается. Я лично наблюдал это уникальное явление, которому ученые не могут дать, вот селекторы, которые занимаются зерновыми, они не могут дать ответа, откуда это. Когда зерно созревает, наливается, оно же тяжелое, и колосок начинает клониться, вот так склоняется, а плевел стоит ровно. Причина – он точно так же имеет колос и точно имеет зерно, но это зерно внутри пустое, и там какой-то такой, как мох, черный, как пыль. Когда вы ее раскроете, она прям летит, как пыль. Там нету зерна, и поэтому оно стоит ровненько. И я решил попробовать. Я зашел на пшеничное поле во время, когда оно созрело. Это было в Германии. Я смотрю, там было поле, где мы ночевали, и рядом было поле. И увидел вот эти стоящие кое-где. Я взял зерна, потер, и эти зерна попробовал поесть. Мне очень понравилось на голодный желудок. А потом я взял вот этот. И когда я начал его растирать, зерна не какая-то такая вот, как мох или что-то вот такое черное, что-то вышло такое, пыль какая-то такая. И я посмотрел, это был плевел, но он ничем не отличался внешне. Но уже положением своим отличался. То есть эти согнулись, пригнули головки свои, а этот стоял, эти стояли кое-где ровно. Это говорит о том, что под тяжестью плода человек начинает смиряться, показывает смирение. А это гордыня. Нет, я так не понимаю. Нет, я с этим не смирюсь. Нет, вот. То есть люди не готовы идти на компромисс. Мы не имеем в виду компромисс с истиной, а на компромисс с человеческой недостаточностью или же слабостью, падением, согрешением. То есть, когда человек не может прощать, когда он требует возмездия, используя учение о святости. Но мы видим, что праведник, используя учение о святости, наоборот, защищает неправедных. То есть, когда, или же тех согрешивших праведников. Что сказал Моисей Арону? «Пойди и стань между мертвыми и живыми, заслони их». Что сделал Иосиф, муж Марии, будучи праведен, когда узнал, что жена его беременна не от него? Ведь он не имел еще откровения от Бога, что его жена зачала от Святого Духа, и что она стала той самой женщиной, через которую должно прийти семя, которое ожидалось тысячелетиями, которое поразит змея в голову. Написано, Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Вот что делает праведность? Она снисходит, она милостивая, она проявляет сострадание. Он решил оставить ее наедине. Пусть она решит сама с Богом. Я не буду налагать ее руки и не буду требовать вот этого возмездия, чтобы побить ее камнями. Потому что если бы он объявил, что она забеременела не от него, ее побили бы камнями на тот момент. Поэтому для того, чтобы убрать вот эти плевелы, отделить, то здесь написано, Христос именно за это и умер. Потому что если церковь не будет отделена от плевелов, плевелы должны быть сожжены. Бог не потерпит людей, имеющих вид благочестия. А для этого надо святым выйти. Выйти из нее, народ мой. И для этого что Бог делает? Банею водною посредством слова, то есть учение. Будет учение и проповедь, которая будет проповедоваться, и люди, беря это учение, начнут отделяться, начнут вести себя, соответственно, так, чтобы явить плод святость. И как колоски, они начнут сгинаться. Ну, а плевелы останутся стоять, и тогда Бог говорит, я займусь плевелами, это уже я буду делать. Плевелов не отлучают. Он говорит, я свяжу их в связки. Начнут создаваться новые деноминации, новые церкви, куда они будут сбегаться. Вот такие связки будут. Они там будут устанавливать свои новые правила, там у них будут свои эмиссары, мамоны, которые будут проповедовать, как процветать и как сексом заниматься, потому что у них в голове больше ничего нету сегодня. А только вот деньги и секс. И сегодня в церковь они внесли это. Церковь создана для того, чтобы проповедовать, как молиться, как общаться с Богом и приготовить себя, а не как заниматься сексом, бизнесом и так далее. Это мы должны усвоить. В-четвертых, Назначение неземной воды в исполнении Святым Духом призвано стать в человеке источником воды, текущей в жизнь вечную. Иоанна 4,14. «Кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек, но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Пить означает наполнять себя словами завета и исповедовать эти слова завета, которые, как река жизни, исходящая от престола Бога и Агнца, увлекут нас своим течением в жизнь вечную. Вы знаете, обычно говорят, мы следуем за нашими исповеданиями, за нашими словами. Мы своими словами можем сделать сеть для самих себя, поймать себя в Божью сеть. Ты своими словами опутал себя, ты пойман словами уст твоих. Я часто говорю, давайте будем ловить себя в хорошие исповедания, в добрые, правильные, в истинные. Поймаем в Божьей сети. Исаия 59:21 говорится, «И вот завет мой с ними, говорит Господь, дух мой, который на тебе, и слова мои, которые вложил я в уста твои, не отступят от уст твоих и от уст потомства твоего, и от уст потомков потомства твоего, говорит Господь, отныне и до века». То есть, вот этот завет, слова завета не отступали, чтобы от уст. А чтобы они не отступали от уст, нужно вложить их в сердце, потому что от избытка сердца должны говорить уста. Мы сами должны, то есть, напитаться вначале этими словами. И питаемся мы в момент, когда тоже исповедуем, тоже устами все делаем. Иоанна 7:37-39. «Кто жаждет, иди ко мне и пей». То есть для того, чтобы напитаться, нужно жаждать. Будем смотреть, что мы жаждем. Я верю, что дух человека, возрожденный дух человека, он абсолютно не жаждет секса и процветания, потому что дух человека не обладает полом. Бог создал человека и поместил его, одного человека, в женское тело, другого человека в мужское тело. Мы уже с вами разбирали, что первое имя мужчины и женщины было Адам. И Ева имела имя Адам, человек. И мужчина имел имя человек, Адам. Написано, и сотворил Бог человека в день сотворения их, и нарек им имя в день сотворения их. Написано, сотворил мужчину и женщину. Это третья глава Бытие. И нарек им имя в день сотворения их, человек. То есть Адам. И земля тоже на иврите означает Адама. Адам. То есть человек, созданный из красной земли. Вот нарек он имя такое. А уже впоследствии мужчина-человек дает женщине-человеку имя, когда она родила ему детей, он дал ей имя Ева, потому что она стала матерью всех живущих. То таким образом мы знаем, что поселив человека или поместив человека в женское тело, а другого в мужское, Бог назначил разные роли этим человеком. Но не разные позиции. И поэтому здесь говорится о том, кто жаждет. И вот когда люди жаждут, дух человека жаждет Бога, только тогда ты можешь идти и пить. «Кто верует в меня у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой? Сие сказал он о духе, которого имели принять верующие в него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен». То есть для того, чтобы принять Святой Дух, необходимо исповедовать, необходимо открыть свои уста, необходимо говорить. Поэтому Иисусу Навину, который являлся прообразом Святого Духа, а также прообразом нас всех, было дано такое повеление, для того, чтобы он мог выполнить свое предназначение. 1 глава, 8 стих. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». На этом я хочу сегодня закончить об этой удивительной воде, надеясь на то, что Святой Дух каким-то образом каждому из вас дал нечто, что вы можете использовать для своего восстановления и возрождения. Если кто-либо из вас умер в каких-либо обетованиях Божьих, отчаялся и опустил руки, что он не может уже себя переделать, или умер для какого-то обетования, то эта живая вода говорит о том, что она может восстановить, возродить вас заново. И все это должно произойти, как у Самсона, через молитву, через взывание к Богу. И тогда Бог дает воду, разверзает ее, и мы начинаем ее видеть, начинаем пить ее. Будем молиться, все желающие, бросить вызов своим филистимлянам, своим эмоциям, своему греху, своей зависимости, своей болезни, своей нищете. Мы будем ждать вас, Дух Святой, на вашей стороне, чтобы наполнить вас водою воскресения, исцеления, свободы. Аминь. Будем молиться.
Я сейчас буду молиться вместе с вами вашей молитвой и прошу вас глубоко верить в то, что Бог на вашей стороне. Бог за вас, Он не против вас. Он готов прямо сейчас воскресить, восстановить ваш дух, ваши силы, воскресить для вас обетование, которое умерло, и дать вам силы, надежды и способности обуздать самого себя, получить исцеление, получить свободу от нищеты, от разрушения. Глаза закрыты, ладони подняты к небесам. Знак того, что вы готовы принять от Бога, что Он желает дать вам. Молитесь вместе со мной, Небесный Отец, во имя Иисуса Христа. Я прихожу к Тебе с моим позором, с моим грехом, с моей болезнью, с моей нищетой, с моим разрушением, попранным достоинством, поруганной честью. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисть меня, исцели мою рану, восстанови меня. Я принимаю Твое слово, Твое спасение, Твое исцеление, Твою свободу в мое сердце. Я раскрываю его, войди в него и будь царем и господином моей жизни. Пролей Твою воду, чтобы я мог напиться и воскреснуть. Прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедовать, что согласно Твоего слова, я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Аминь, аминь. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светлым лицом своим и помилует тебя и дадаст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч одесную тебя, а к тебе не приблизятся. Да придут все сии благословения на тебя и на потомство твое и исполнятся на тебе. И весь народ да скажет аминь. А теперь все вместе провозгласим наш неизменный манифест. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.